подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст. Тема сегодняшнего выпуску – новый этап войны, выклики для Беларуси. Наш сегодняшний гость – политический аналитик Артем Шрайбман. Артем, добрый день.
Добрый день.
Артем, разные эксперты, акторы оценивают по-разному выники украинского контрнаступу. Ну, вот главнокомандующий украинского войска генерал Валер Залужный о «Экономисте» сказал: «Война робится позицийной». Однако литерально вчера президент Украины Владимир Зеленский заперечил тезе про то, что ситуация на фронте – робится патовой. Оценки разные, тем не меньше, вот новый этап, а выглядит, что все-таки новый этап войны, какие он кидает выклики Беларуси, что это меняет для Беларуси и, в приватности, для Александра Лукашенко?
Ну, я бы начал с того, что это меняет для нас всех, потому что, мне кажется, многие люди до сих пор, многие белорусы, демократически настроены, по крайней мере, находятся в такой ментальной рамке, где мы ждем, где мы разделяем все будущее на два времени: до поражения России и после поражения России. Вот как бы до поражения России ничего не поменяется, а после поражения России все сразу поменяется. Мне кажется, что пора отказываться от этой ментальной рамки и понимать, что перед нами довольно вязкий исторический процесс. Это признают даже те, кто, от кого ты обычно ждешь такого оптимизма, да, или бодрости духа, в том числе Залужный. И позиционная война может длиться, безусловно, очень долго, и, судя по всему, будет длиться долго. Почему это важно? Потому что это означает отсутствие такого, ну, за исключением каких-то экстремальных сценариев, вроде смерти Путина, какого-то нового переворота в России, еще чего-то непредсказуемого, это означает скорее замораживание ситуации в России, политической ситуации, а следовательно и подмораживание белорусско-российских отношений. Но не в смысле, что они станут прохладнее, а в смысле, что они станут, вот, зафиксируются в сегодняшний формат на какое-то время. И с этой мыслью нужно примиряться, потому что это, скорее всего, увеличивает дистанцию до того, на что многие белорусские продемократические активисты, в принципе, люди надеются. А что касается для Лукашенко, да, чем это чревато? Ну, я считаю, что для него сценарий такой войны малой интенсивности – это лучший сценарий. Объективно просто потому, что любой другой сценарий добавляет вызовов, которые сценарий позиционной войны не добавляет. В частности, там, ускорение российского наступления, победы России означали бы, что, возможно, скоро бы кто-то занялся и там, после победы занялись бы и Лукашенко, и белорусским суверенитетом, который в глазах российских ястребов точно такое же недоразумение, как и украинские. И если бы Россия проигрывала, понятное дело, что бы это значило для Лукашенко. Если бы Россия свела это все в какую-то глобальную войну с НАТО, это просто непредсказуемый сценарий с возможным перекидыванием войны на Беларусь. А если бы война полностью прекратилась, то это бы означало отсутствие российского интереса, настолько серьезного, как сейчас, к поддержанию стабильности белорусского режима. Потому что одно дело содержать военный плацдарм, другое дело содержать просто старого друга. И в этом смысле вот статус-кво и его растягивание вперед – это, безусловно, вариант идеальный для Лукашенко. Поэтому я не знаю, будет ли этот вариант долгосрочным, да, не является ли текст Залужного в том числе попыткой немножко сгустить тучи, чтобы выбить необходимое оружие и помощь от Запада, и так далее, и так далее. Мы многого не знаем, да, в этом уравнении. Но вот если все движется по сценарию, описанному в статье Залужного, я думаю, что Лукашенко в целом должен быть этому доволен.
Артем, наступное питание, якое фактично все задают с 24 лютого 2022 года. Типа, шлют белорусов воевать. Ну, вот недавно в артикуле в Foreign Affairs якой першыню этот часопіс надрукаваў вас, вы выказалі меркаванне, што хутчэй не пашлюць, прынамсі в агляднай будучыні. Але вось цэлы шэраг з'яваў, новыя змены ў закон аб вайсковым абавязку, СМС-прызыў, назовем это так, прызыў праз СМС-кі, праз телефоны, гэта узмацнення адказнасці за адмову ад прызыву, гэта магчымасць контрактаў нават з зэкамі, нагадвае, так бы мовіць, досвід нябожчыка Прыгожына, як да рэчы, СМС-кі, расійскі досвід. І мілітарызацыю сітуацыі ў Беларусі констатуюць многія, як адно стасуецца з другім. Все ж такі, вот этими СМС-ками, всім іншим, мілітарызацыі. Дзяржава рыхтуецца да вайны? Ці, як вы пішаце ў Foreign Affairs, не рыхтуецца, не будзе вайны. Ну, у сэнсе удзелу беларускага войска.
Нет, белорусское государство готовится к войне, примерно с начала этой полномасштабной войны. Милитаризация идет полным ходом с тех пор. Около года назад ввели наказание такое же, как в России, за дискредитацию вооруженных сил. В принципе, увеличили количество сборов, постоянно проводят учения, в том числе учения по призыву мобилизованных. То есть в этом смысле то, что сейчас некая новая вспышка таких активностей, мне не добавляет новой информации, потому что это происходило и раньше. Очевидно, что белорусские Минобороны в целом, военные, получили намного больше административных рычагов, а в том числе для лоббизма своих непопулярных решений, вроде отмены отсрочек, вроде того, что теперь только учеба за рубежом не считается отсрочкой, можно эти все повестки по СМС и так далее, и так далее. То есть бюджеты растут на оборону абсолютно рекордными темпами, 40% в этом году, 30% в следующем, такого никогда не было в мирной стране. И поэтому, понятное дело, что мы наблюдаем длящийся тренд милитаризации, подготовки государства к войне, подходит государство к ситуации, когда ему придется воевать. Означает ли это, что государство что-то знает, власть что-то знает, что ее просят воевать в обозримом будущем? Нет, по-моему, не означает. На мой взгляд, решение о там, участии Беларуси в войне, если Путин его будет принимать и пытаться продавливать, то оно не будет подготовленным за много месяцев и не будет сообщено, знаете, доведено до мнения белорусского Минобороны и до его сведения за много месяцев. Это будет довольно спонтанный акт такого давления на Лукашенко, когда его поставят перед фактами или попытаются спровоцировать. И в этой ситуации я себе не представляю расклада, в котором условно там в марте Путин говорит Лукашенко, знаешь, ты мне через полгода понадобишься на фронте, начинай готовить свои военкоматы к этому. Ну, так это не будет работать. Поэтому прямой связи между этими двумя процессами я не вижу. Карпенков на этом сливе, который опубликовали на «Зеркале», по поводу его общения с добровольцами, скажем так, внутренних войск, он говорил, что частые сборы – это в том числе последствия того, что мы увидели в России, что не вся система была готова к мобилизации. Я думаю, что белорусское государство просто действует по принципу «у русских не получилось, надо сделать так, чтобы у нас в случае чего получилось». И это философия уже последних полутора лет. Здесь нет чего-то сегодняшнего или принципиально нового.
Вы уже ранее сказали, что ну а вот коли конфликт с НАТО, коли у России будет конфликт с НАТО, але такое отчувание, что на конфликт с НАТО напрошиваются не только в России. Я маю на увазе заяву наместника держсекретаря Рады безпеки Беларуси Павла Муравейки. Я процитую ее. «Литва фактично заборонила нам перемещать свои товары праз мяжу. Мы маем все подставы, каб просекчи жыццёва важны для нас коридор силой зброи». Хочу нагадать, гэты спадар 7 годов кировал оперативным управлением генштаба. То есть это не штатский, який может болбатать, что за угодно. Военный человек. И вот он робит такую заяву. Она никим, до речи, не была обвергнута, не сказана, как Лукашенко на конт вагнеровцев. Да я пожартовал. Не, господар Муравейко не жартовал. А что? Что означает эта заява?
Я пока не склонен видеть в этом некое высочайшее решение, да, начать угрожать Литве войной. Во-первых, потому что это разовое заявление. Мы не видели каких-то аналогичных угроз в последнее время, кому бы то ни было. Более того, мы видим обратное заявление. Лукашенко последние месяцы пытается что-то сигнализировать Польше. И через каждую неделю повторяет, что вот мы хотим дружить, давайте как соседи восстановим отношения и так далее, и так далее. То есть это было бы странно, если бы вы хотели послать Литве какой-то четкий месседж о том, что мы сейчас готовимся к войне, или мы можем рассмотреть такие варианты через третьего человека, да, или там среднее звено, да, которым является заместитель госсекретаря Совбеза, а потом Лукашенко выходит и, по сути, денонсирует тон этих заявлений своим тоном своих заявлений. С другой стороны, снова-таки, если бы у нас был момент какого-то серьезного антагонизма в отношениях между Белоруссией и Литвой, какого-то экстраординарного, предвоенное состояние, да, мы бы увидели, я думаю, например, увеличение миграционного потока в Литву, которое белорусские власти все-таки так или иначе перебрасывают из страны в страну, с Польши в Латвию, потом обратно на Польшу и так далее, и так далее. Последнюю неделю мы видим по Литве ноль попыток проникнуть в Литву с понедельника прошлой недели. Ну, знаете, я путаюсь в этих сигналах. Да? Я не могу вам сказать, что в этом всем есть четкий сигнал о том, что мы готовимся к какому-то, нарываемся на какую-то эскалацию отношений с НАТО. А пока я склонен списать это на такую, ну, скажем так, очень смелую трактовку или обертку традиционной белорусской позиции со стороны господина Муравейко. А позиция эта действительно традиционная, потому что если вы посмотрите заявления МИДа за последние полтора года где-то, они пару раз возвращались к этой идее, что литовская блокада, или там, литовский недопуск белорусских товаров в Клайпеду – это экономическая блокада, по факту акт войны. То есть эта позиция звучала в пресс-релизах МИДа. Я думаю, просто Муравейко ее облачил в такую очень провокационную форму. Но это не подкреплено пока ничем другим, и поэтому, знаете, я очень сторонюсь того, чтобы что-то переинтерпретировать, да, слишком много вложить в одно заявление.
Ну, вот вы уже закранули тему сапраўды такого клубка рознаскіраваных, не вельмі зразумелых, супярэчлівых сігналаў, якія сыходзяць з Менску адносна суседзяў. Ну, з аднаго боку, міграцыйны крызіс працягваецца. Да, вот для Літвы як бы зрабілі такое вакно, тыдзень ніводнага мігранта чамусьці, а, скажам, у Латвію яны працягваюць ісці, і ў Польшу працягваюць ісці. Кастрычнік быў самы, як бы, в этом сэнсе напружаны месяц за год. Але вот в лістападзе адносна Літвы вот была зроблена такая як бы пауза. З іншага боку, вот Лукашенко на мінулым тыдні, выступаючы у Астраўцы, пад Астраўцом, з аднаго боку лаяў літоўцаў, казаў, што вашы ноты, у нас шмат унітазаў, вот туды все вашы ноты. А з другога боку сказаў, што ну вы беларусы так з суседзямі акуратней, літоўцы і палякі, это ж адзін народ. З нами. Раней такого визначення були угонаровані тільки росіяни, ну і українці. А от раптом поляки і литовці так само стали одним народом, братами. Все ж таки, от ви сказали, вам тяжко розібратися, ну а поспробуйте. Що от це от? І то, і то.
Я думаю, что Лукашенко продолжает проводить ту же линию, которую он, а до него его советские учителя проводили десятилетиями, что есть во вражеских странах дружественные нам пролетарские массы, вот есть народы, которые, они с нами, они как бы вот к нам приезжают по безвизу лечить зубы и покупать соль. А вот есть у них такие элиты, которые присосались к этим братским народам. И, честно говоря, из этого принципа можно проинтерпретировать и увидеть его там признаки почти во всех заявлениях Лукашенко в отношении своих западных соседей, и в том числе Украины, кстати. И поэтому пока я не вижу большого отхода от этого паттерна, да, от этого правила разговорного, что есть плохой народ, плохие элиты, хороший народ. Но что стало интересно, это количество предложений дружить и перевернуть страницу в адрес Польши. Мне кажется, вот это что-то новое. Да? Последний раз в Островце это было сказано и в адрес литовцев, кстати, но больше всего таких сигналов идет в адрес Польши. И это, на мой взгляд, выдает какое-то, не знаю, может быть, наивное желание Лукашенко помириться с поляками. Может быть, его страх перед тем, что закроется последний погранпереход и какое-то напряжение в отношениях с Китаем в связи с этим. Сложно мне понять, что стало конкретным триггером вот этого желания, но плотность этих заявлений и, откровенно говоря, тональность пропаганды. Так уж случилось, что, среди прочего, там, команда, которую я возглавляю, делает еще и медиамониторинг освещения разных стран белорусских госсми. Вы знаете, что я вижу, что в последние недели, особенно после победы оппозиции, тональность в адрес Польши несколько меняется. Поляков очень сильно хвалят за то, что они низвергли вот эту вот неопилсудскую хунту Качинского. Да? И вот они наконец-таки избрали более адекватных людей. Такого раньше не было. Да? То есть пропаганда получила свою команду все-таки как-то нынешнюю приходящую польскую власть. Возможно, у Лукашенко есть какой-то расчет, что получится, если не все конфликтные страницы перевернуть, то хотя бы какие-то, учитывая, что каждая новая власть традиционно хочет в чем-то отличаться от старой в любой стране.
Артем, мне вот пригадалась такая историчная аналогия, что в 80-м годе, когда в США был обран президент Рональд Рейган, иранцы в однобоковом порядку вызволили американских дипломатов-закладников. Вот такой жест. Насустрач новому президенту, и как бы их никто не мог попрекнуть, что они там дали слабину, что они прогнулись. Ну, как бы, чего прогибаю, прогинаться. Рейган не был президентом до того. Вот чему, на ваш погляд, Лукашенко не может, не хочет сделать такой жест относно почебута? И он, как раз, когда выступал в Островце, как бы, ну, показал, что он эту тему обдумывает, осенсовывает. Але покуль вот, як тады иранцы, он такой жест не сделал. Почему?
Пока в Польше не сменилась власть. Я думаю, что с приходом Туска к власти, но формированием нового правительства, вероятность не риторических, а реальных уступок со стороны Минска может быть не драматична, но все-таки немного возрастает. Я думаю, что все понимают, что невозможно сейчас одним каким-то решением разморозить отношения Беларуси и Польши, Беларуси и Евросоюза. Слишком много наслоилось проблем. Но вот в отношениях Минска и Варшавы точно есть моменты, которые можно снять одним решением. Освобождаешь почебута, приоткрывается граница. Это было проговорено. Я уверен, что новая польская власть будет эти условия соблюдать. Она еще более, на мой взгляд, будет настроена на некую открытость, чем власть там, ультраконсерваторов. И в этом смысле это будет тестом. Я не знаю, какое решение примет Лукашенко, но если он, как он говорит, по крайней мере, и повторяет, действительно верит в эту, в такое видение Польши, как приход к власти других сил, более проевропейских, которые будут более открыты к диалогу, то логичным выводом из этого следует, что ну, нужно что-то этой власти предложить. Да? И вопрос, почему это настолько логично и очевидно лежит на поверхности, первый шаг, который Минск может безболезненно для себя сделать, что, повторюсь, мы увидим, насколько Лукашенко верит в то, что он говорит в отношении смены власти в Польше. Я не знаю, я не могу прочитать его мысли, но это меня бы не удивил сейчас такой шаг со стороны Минска. Это было бы самое логичное следствие или объяснение, скажем так, последних месяцев риторики. Потому что все-таки отношения Польши и Беларуси, они настолько плотны, если хотите, и у них есть некое самостоятельное качество, самостоятельный уровень, что их можно хотя бы частично подчинить или хотя бы отойти от сегодняшнего уровня конфронтации без того, чтобы нарушать общий европейский консенсус с одной стороны и российско-белорусский консенсус с другой стороны. Поэтому в целом это не исключено. Я бы сказал, что с приходом новой власти в Польше этот шанс вырастает. Деньги бы я на это не поставил. Я просто говорю о том, что стимулов сделать это у Лукашенко появляется больше.
Артем, еще одно питание про миграционный кризис. Памятаю, вот днями бачил новину, что польские помежники казали, что амаль все, переважная большинство мигрантов, яких они затримали, все были со свежими российскими визами, российскими, не белорусскими. Ну, это, видать, еще одна ипостась вечного белорусского, вечной белорусской дискуссии, насколько Лукашенко самостоятельный. Вот теперешняя фаза миграционного кризиса – это гульня Лукашенко, тех это гульня в огле Путина, а Лукашенко просто побоч стоит, так сказать, руками разводит. Вот вырешить на тыдень, чтобы не было ни одного мигранта в Литву, а зато вал в Латвию, это вырешил Лукашенко или Путин?
Я думаю, Лукашенко, конечно. И либо люди, которые организовывают этот миграционный поток. Не все решения такого уровня, мы говорим не о десятках, не о сотнях тысяч людей, мы говорим о сотнях людей в неделю. Не все решения такого уровня требуют вмешательства Кремля или лично Лукашенко. Я представляю себе вполне ситуацию, в которой там организации, конкретные проводники, конкретные силовики, которые занимаются этими поставкой этих мигрантов на границу по факту, просто принимают решение, исходя из того, что так, там забор сейчас попрочнее, там сейчас усиление подвезли латвийских пограничников, давайте сейчас попробуем на Польшу и так далее. И в этом смысле решения о переброске мигрантов туда или сюда, они могут быть как политическими, так и техническими. И не во всех из них можно всегда увидеть высокий политический смысл и какое-то подмигивание. Иногда можно, когда это слишком очевидно совпадает с какими-то событиями. Например, ультиматум был, сразу же после этого на спад пошли пересечения польской границы. Ультиматум, я имею в виду, что можем закрыть всю границу со стороны Польши и Балтийских стран. Был саммит НАТО в Вильнюсе, сразу же ноль пересечений в Литву за неделю до этого и вплоть до конца саммита. То есть какие-то сигналы явно политические, какие-то могут быть вполне и нет. В последние несколько недель количество попыток перейти белорусско-латвийскую границу уменьшается. Никакого понятного объяснения этому я не вижу. Потому что параллельно другой рукой Минск вводит санкции против там латвийской продукции. То есть здесь вполне может быть техническое решение. Что касается роли России, мне нужны доказательства, чтобы я мог подписаться под достаточно популярным выводом о том, что все это вдохновлено Путиным. Я таких доказательств не вижу. Получить визу для нескольких там сотен пакистанцев, иракцев или марокканцев, мне кажется, для этого не нужно разрешение Путина, Патрушева, Нарышкина или кого-то такого уровня. Это можно организовать на более техническом низовом уровне, без просто при непротивлении российского руководства, которое занято другими вопросами сейчас. Мне кажется, это не уровень Путина разбираться, куда послать еще пару сотен мигрантов, на латвийско-белорусскую или на литовско-белорусскую границу. Поэтому очевидно, что сейчас у Минска меньше контроль за въездом мигрантов в Беларусь, потому что они почти все прилетают через Россию и дальше могут просто даже незаметно для белорусских пограничников попасть в Беларусь. Но дальше на границе у меня нет ни одного свидетельства, что здесь есть какая-то роль россиян. Никто не видел там российских силовиков. И поэтому это наши домыслы, скорее, если мы пытаемся во всем искать руку Кремля. Она здесь не обязательное переменное уравнение.
И апошнее пытание, если можно, несколько пытаний. Это война на Близком Сходе. Война Хамаса с Израилем. Меня в данном выпадку больше цікавить пытание, скажем так, певного разнобоя, разноголосия разных уладных голосов Беларуси. Ну, МЗС свою позицию одразу выказал, что мы за мир, мы за сябровство, за погоднение. Потом Лукашенко долго чакал, дочакался, что Путин, значит, сказал свою позицию. Эрдоган, дарыч, сказал свою позицию, а потом Лукашенко. Сказал, что Америка кепская, сказал, что вырашение – это створение палестинской державы. Але при этом мы памятаем публикацию «Минской правде», «Стяг Палестины узавьется над мечетью Алякса». Правда, потом прибрали этот материал. Ну и мы бачим тон певных телеграм-каналов, певных пропагандистов, так само «Стяг над мечетью Алякса» в Иерусалиме. Чому таки плюрализм в огуле в авторитарном, полтоталитарной державе? Як так може бути? От это і говорить то, Лукашенко одно, а, скажем там, Азарьонок на эту ж тему, інше, чому, як?
Я думаю, есть тоже иллюзия, что каждая публикация, каждый пост контролируется или спускается в эти пропагандистские там каналы или газеты сверху. Я думаю, что часто у этих сотрудников госсми, пропагандистов, колумнистов, анонимных каналов, есть некий понятный коридор, такой дискурсивный, да, того, что они могут говорить. Вот вам список нарративов, условно говоря, вот официальная позиция. Дальше как бы на ваше усмотрение. Я думаю, что в первые дни многие из белорусских пропагандистов, ну или часть из них, по ошибке подумали, что, как и в остальных конфликтах, проще всего по принципу идти, кто против Запада, мы за того. Да. Поскольку здесь против Запада Хамас, здорово. Да, значит, мы втопим за Хамас. Я думаю, это просто некая была, ну не знаю, необразованность, недальновидность некоторых конкретных пропагандистов, которые не поняли, что позиция Минска с чуть большим количеством нюансов. Что стало понятно потом, когда появилась позиция МИД, Лукашенко, когда эти статьи стали прибираться из СМИ. И второй фактор, который здесь есть, это все-таки... Ну, такое проникновение или возвышение в последние годы просто нескольких антисемитов на ключевые позиции в государственном идеологическом аппарате. То есть до 20-го года белорусский госаппарат, идеологический аппарат был все-таки более таким строгим, классически подобранным, таким по советским лекалам, когда должны быть все-таки какие-то образованные люди, хотя бы которые в газетах работали там, или писать умеют. Многие из них ушли, на их место пришли молодые и горячие, которые часто в своей любви к классическим таким черносотенным нарративам, частью из которых является антисемитизм, но это для них не менее важно, чем любовь к Лукашенко. И они просто дали волю вот этим своим внутренним убеждениям в первые дни обострения в Израиле. Поэтому я думаю, что мы просто увидели в некотором смысле качество такой, ну, некий антропологический срез, да, того, что у нас произошло в государственной пропаганде за последние 3 года, что изменилось. Но все-таки я отмечу, что довольно быстро государство навело порядок. Да, и сегодня мы уже не видим такого разнобоя и плюрализма позиций. Все-таки они все сегодня так или иначе держатся нескольких понятных нарративов. Америка во всем виновата, Израиль слишком жесткий, нужно 2 государства, палестинцы в Газе страдают, но вообще террор мы не одобряем. И честно говоря, прямо сейчас я не замечал каких-то значимых отходов от этой там пятерки тезисов. Но в первые дни было, потому что немножечко спустились с ошейника, потому что вот был позыв сердца, я так понимаю, такого черносотенного такого хтонического сердца.
Зрозуміло. Добре, дякую великі. Шановні глядачі, я нагадаю, що з нами був політичний оглядальник Артем Шрайбман, а за тим, як будуть розвиватися події на фронті, на Близькому Сході, ну і найперш у Білорусі, ви можете сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода. Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Нас амаль привучили до мовної покорливості, до того, що у Білорусі практично немагчимо прожити день по-білоруску. Це значить не тільки вживати білоруську мову самому, але чути її від інших у во всіх життєвих ситуаціях. Вось типовые моменты, с якими сутыкается кожный беларускамоўны. Чиновник, супрацовник фирмы «Титокрамница» кажа вам, что не разумее по-беларуску. На ваш письмовый зворот по-беларуску вам отказали по-российску. Директор школы вам кажа, что вы одни такие хочете вучить дзіця по-беларуску, а тому яна не може створить беларускамоўную клясу. Тое самое кажа ректор, калі вы студент и хочете вучиться по-беларуску. У вашем городе шильды с названиями улиц и объявы в громадском транспорте не по-белоруску. Нотариус скажет, что ваш документ оформить и засвечить по-белоруску, але не сегодня, а про 3 дни, а как был по-российску, то сегодня. У банку для платы за квартиру от вас потребуют написать прозвище по-российску, иначе не смогут найти его у базе. Вось жа тут усюды парушаюцца і ваша універсальнае права на родную мову, і канкрэтныя законы Рэспублікі Беларусі. Парушаю законы чыноўнікі, а не мы з вамі. Прычым падводзячы пад парушэнне псеўдаюрыдычны грунт, праславутыя два государственных языка. Кагадзе авіякампанія згубіла мой багаж, і я мусіў запаўняць на яго ў аэрапорце мытную дэкларацыю. Папрасіў у чыноўніцы беларускі бланк. Менавіта пра два государственных языка яна мне і сказала. А таму, маўляў, у яе толькі расейскія блянкі. Я кажу, што ў яе ведамстве акурат адна дзяржаўная мова, што, дарэчы, шчырая праўда. Бо каб было дзве, яна б, пачуўшы з маіх вуснаў беларускую, без лішніх словаў дала б мне беларускамоўную паперку. Падзейнічала, доўга шукала і такі прынесла. Думаю, у разумных межах трэба ісці на супрацу са службоўцамі. Прыкладам, у натарыюса на кампутары няма беларускай раскладкі клавіятуры. Дапамажыце паставіць, гэта 30 секундаў. Але ў тупіковай сітуацыі давядзецца ісці на абвастрэнне. Патрабаваць кнігу скаргаў, пісаць скаргі вышэйшаму начальству, падаваць у суд, у пракуратуру. Калі ўнутрыдзяржаўныя механізмы абароны сваіх моўных правоў вычарпаюцца, звяртацца ў Міжнародны суд правоў чалавека. Як ні дзіўна, часам дзейнічае кніга скаргаў. Хаця якая карысць ад выцягнутага Лукашэнкам з савецкіх спратаў і экзатычнага для іншаземцаў кандуіту. Знаёмая рэгістравала ў першай менскай гарадской натарыяльнай канторы на вуліцы Чырвонай упаўнаважанне кіраваць аўтамабілем. Ёй адмовілі аформіць яго па-беларуску, бо дзве дзяржаўныя мовы, па-беларуску за мяжой не зразумеюць, ідзіце ў абласную кантору, дзе абслугоўваюць вяскоўцаў, няма пячаткі па-беларуску, урэшце не валодаем беларускай мовай. Заяўніца заплаціла, атрымала дакумент па-расейску і тут папрасіла кнігу скаргаў. На прамілы Бог малілі не пісаць. Напісала. Скончылася тым, што позна ўвечары патэлефанавалі і сказалі, што ўпаўнаважанне па-беларуску гатовае і нават заламінаванае. Чаму падзейнічаў запіс у чырвонай кнізе? Бо так званыя юрысткі з дзяржаўнага натарыяту парушылі нават цяперашнія законы. Калі чыноўнік заяўляе вам, што не валодае або слаба валодае беларускай мовай, ён не мае права быць дзяржаўным службоўцам. Закон аб дзяржаўнай службе ў Рэспубліцы Беларусь. Артыкул 24.
Права на паступленне на дзяржаўную службу маюць грамадзяне Рэспублікі Беларусь, якія дасягнулі 18-гадовага ўзросту, валодаюць дзяржаўнымі мовамі Рэспублікі Беларусь і адпавядаюць іншым патрабаванням, устаноўленым гэтым законам.
Артыкул 26.
Кваліфікацыйныя патрабаванні, што выстаўляюцца пры паступленні на дзяржаўную службу, валодання дзяржаўнымі мовамі Рэспублікі Беларусь.
Правда, я так і не дакапаўся да працэдуры пацверджання кваліфікацыі ў веданні беларускай мовы. Але ж кожны службовец заканчваў школу, дзе беларуская мова прынамсі была прадметам, а ў бальшыні ВНУ беларуская мова з профільным тэрміналагічным мінімумам на ёй пакуль што чытаецца, хай сабе цягам аднаго-двух семестраў, то мусяць умець. Як ні дзіўна, не толькі дзяржаўныя чыноўнікі, але і супрацоўнікі прадпрыемстваў, крамаў, фірмаў, заканадаўча абавязаныя валодаць беларускаю моваю. Вось дзейны закон аб мовах у Рэспубліцы Беларусь. Пасля ўсіх рэферэндумаў у ім, відаць, праз нейкі недагляд застаўся артыкул 4.
Кіраўнікі, іншыя работнікі дзяржаўных органаў, органаў мясцовага кіравання і самакіравання, прадпрыемстваў, устаноў, арганізацый і грамадскіх аб'яднанняў павінны валодаць беларускай і рускай мовамі ў аб'ёме, неабходным для выканання імі сваіх службовых абавязкаў.
Вядома, у дзяржаве, дзе законы і канстытуцыя не выконваюцца пачынаючы з гары, наіўна спадзявацца, што спасылка на закон аўтаматычна абароніць нашыя моўныя правы. Але зараз мы прынамсі ведаем, правы ў нас, у чыноўніка абавязкі, нават цяпер, пакуль беларуская мова не вярнула сабе статус адзінай дзяржаўнай. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.
З архіву «Радыё Свабода». «Вострая брама». Гісторыя беларускай спеўна-драматычнай майстроўні 1981-84 гады ў асобах. Запісы 2010 году. Вядучы Сергей Дубавец.
Вострая брама. История одного цуду. Передача Сергея Дубовца.
У сённяшняй перадачы мы атрымаем доступ да некаторых таямніц беларускай майстроўні, як той казаў, з першых вуснаў. Сяржук Сокалаў-Воюш шмат гадоў жыве ў ЗША і на радзіме бывае наездамі. Ягоныя ўспаміны і думкі пра маладзёвы рух, якім ён быў 30 гадоў таму, Тацяна Сапач запісала праз скайп. Адсюль часам невыразны гук. Сяржук прыгадвае, што майстроўня напрыканцы 1980 году была створаная ў выніку палітычнага рашэння.
Пачыналася ўсё ў прынцыпе з палітыкі. Бо была палітычная група наша, якая ў тых савецкіх умовах палітычна працаваць не магла, і таму трэба было нейкае выйсце на шырэйшыя масы праз нешта іншае. І выйсце натуральнае было праз фальклор, праз стварэнне асяроддзя проста нармальнага беларускага жыцця. Вось гэта ўсё пачыналася. З 5 чалавек і там 6, я не лічыў.
На маю думку, трэба адрозніваць гучанне слова «палітыка» сёння і 30 гадоў таму. Сёння палітыка толькі адна са сфэраў жыцця, а тады палітыкі ў жыцці звычайнага чалавека папросту не было. І адначасова ўсё навокал, калі да яго дакрануцца без дазволу, станавілася палітыкай. Можа быць, у першую чаргу гэта тычылася беларускай мовы, якая ахоўвалася дзяржавай у адмысловым рэзервате. Несанкцыянаванае гаварэнне па-беларуску было палітыкай. Большай ці меншай у залежнасці ад таго, пра што гаварылася. Калі пра незалежнасць і русіфікацыю, узровень палітычнасці дасягаў крымінальнага накалу. Калі пра фальклор і традыцыі продкаў, можна было застацца беспакараным і пазбегнуць гутаркі з куратарам ад КГБ. Хоць і не шмат каму гэта ўдавалася. Калі ўлічыць, што наша палітычная група, пра якую кажа Сяржук, называлася «Незалежнасць», будзе зразумела, што дзейнічаць яна магла толькі нелегальна. Так і дзейнічала.
Гэта найперш Вінцук Вячорка, Сергей Дубавец, пазней да іх далучыўся я, мы выпускалі часопіс «Люстрадзён», розныя іншыя друкаваныя матэрыялы распаўсюджвалі. Там таксама Ігар Герменчук належаў і Сергей Запруцкі. Ну, вядома, Арына Вячорка таксама была ў гэтай нашай першай групе. І паколькі ў тых умовах набраць яшчэ палітычных людзей было і небяспечна, і складана, і шырока не можна было з такім фронтам ісці, то трэба было пашырацца нейку іншы спосаб. Вось тады ўзнікла думка паспрабаваць зрабіць тое, што можна зрабіць, а можна зрабіць што? Фальклор. Пазней, як высветлілася, яго таксама не можна рабіць. Але мы вырашылі падрыхтаваць каляды, і паколькі ідэя ўзнікла перад калядамі за пару тыдняў, то трэба было хутненька ўсяму гэтаму навучыцца. Дзякую Богу, была Ларыса Сімаковіч, якая ведала фальклор, спяваць умела сама і умела навучыць іншых. Мы сабраліся на першыя спеўкі вельмі невялічкай групай у адной з пустых аўдыторый у Нацфаку ўвечары, а потым звязаліся з мастакамі, тэатральна-мастацкім інстытуце, і ўжо на другій спілкі, я думаю, што было чалавек 30-40. Вялікая грамада прыйшла з тэатральна-мастацкім інстытуце. І так і пайшло, і так з'явілася майстроўня.
Я назваў яе з'яўленне цудам, бо мне самому яна памятаецца як цуд. Не маючы схільнасці да палітычнай руціны, я бачыў, як нашы адраджэнскія ідэі рэалізуюцца праз культуру, як праз спевы і народныя святы на вачах паўстае іншая, паўнавартасная Беларусь. Паўставала яна, натуральна, у людзях, у майстроўцах і тых, хто да іх далучаўся. Зразумела, што гэта таксама была палітыка ў тагачасным гучанні гэтага слова. Між іншым, эксцэнтрычны сяржук Сокалаў Воюш з ягонай заўсёднай торбай жартаў ды імправізацыяў запомніўся мне як ці не самы непалітызаваны майстровец.
Які цуд, якая паэзія? У наших тих молодих уявленнях ми могли вирятувати Білорусь, виглядає, що сьогодні навіть ширейше, шмат ширейше, непомірно ширейше коло білоруса, у несовмірно з тим, що було, не може врятувати Білорусь. Але тоді ми розлічували тільки ось менавіто на такі свої сили і не от поезії, справді треба було працювати. Поезія була для тих, хто приходив, хто додавався, хто додавався, хто уключався в гэты рух у свой спосаб, у магчымасць для яго спосабу. Для іх была паэзія, а для нас была праца, прыемная праца, пажаданая праца, тая праца, якой хацелася, хацелася рэалізаваць свае ідэі, але вось пакуль што такі спосаб выбіраўся. Для мяне паэзіі не было.
Па вялікім рахунку паўставала новая культура. Мы ўсе былі зачараваныя патокам інфармацыі, што даходзіў да нас з розных бакоў, калі раптам высвятлялася, што дагэтуль з афіцыйных крыніц мы не атрымалі і малой часткі праўды пра саміх сябе як беларусаў. Тое, што паляк ці француз даведваюцца пра сябе натуральным парадкам у сям'і ды школе, нам даводзілася вышукваць у неафіцыйнай, а часцяком і забароненай літаратуры, альбо чуць ад дасведчаных людзей на таемных сходках. Часопіс «Люстра дзён» рабіўся надзвычай натхнёна, што дыктавалася гэтай самай зачараванасцю. Яго гісторыя ўжо пераказвалася на радыё «Свабода», таму сёння мы толькі дапоўнім яе сведчаннем Сержука Сокалава Воюша.
«Люстра дзён» – антысавецкі часопіс, самавыдавецкі, які друкаваў Сергей Дубавец у рэдакцыйную калегію таксама ўваходзіў з інстытут «Вячорка». Вось яны ўдваіх, яны знайшлі мяне, які ўжо пісаў вершы, яны самі займаліся або прозай, або нейкімі ўспамінамі, нейкімі палітычнымі артыкуламі, а я больш як літаратар. Я далучыўся да гэтага кола, і мы пачалі выдаваць, акрамя таго, іншыя друкаваныя матэрыялы, якія мы і распаўсюджвалі ў цягніках, і падкідвалі ў паштовыя скрынкі. Гэта крышку іншая старонка, але гэта быў той пачатак, які прывёў да майстроўні нас, а потым і згуртаваў людзей.
З Вінцуком Вячоркам мы былі знаёмыя некалькі гадоў да таго, яшчэ са школы, а з Сокалавым Вінцук запазнаўся падчас вучобы на філфаку БДУ.
Я думаю, што нормальныя беларусы ўсё радня паміж сабой, ўсё адзін другога адчуваюць. Для мяне падышоў Вінцук на філфаку. На маім курсе заўсёды і паўсюль па-беларуску размаўляў я адзін. Плюс я ўжо недзе выступаў з вершамі, напэўна, недзе адчувалася, што ёсць нешта большае, чым тое, што выносіцца на слухачоў. Ну, гэта былі самыя пачаткі маёй, так бы, літаратурнай дзейнасці беларускамоўнай. Бо я пачынаў пісаць і па-расейску, і па-беларуску ў школе, і так, і так. Ён падышоў да мяне і сказаў, трэба нашы верш. Такая фраза была. І не трэба было ніякіх тлумачэнняў, усё было як бы зразумела, што значыць нашы вершы, якія вершы нашы, якія не нашы. І наступны раз я яму прынёс асцярожна некалькі вершаў. Я зразумеў, што нашы павінны быць яшчэ больш радыкальныя, бо я прынёс асцярожныя вершы. Потым з'явіліся радыкальныя вершы, ён мяне пазнаёміў з Сергеем Дубавцом, які на пачатку жыў да палкоў, і з якім мы размаўлялі вось пра краты КПП. Ён там друкаваў часопіс, а мы прыносілі туды матэрыял. Як трэба было нешта пісаць во зараз у гэты момант, трэба было вести некуды ў бок, сабраць увесь свой талент, калі ён быў нейкі, і нешта напісаць.
Яшчэ за год перад тым у нашу групу ўваходзіў Ігар Герменчук. Ужо калі стварылася майстроўня і Ігар вярнуўся з войска, ён далучыўся, дакладней, вярнуўся ў палітычную групу і далучыўся да майстроўні.
Герменчук у той час, як я увайшоў у гэту групу, ён служыў у войску, у Архангельскую, яго наймяночка была Архангел, адпаведна. І я ведаю, што каб ён не выпадаў з беларускага контэксту, каб ён не выпадаў з беларускага жыцця, Вінцук і Вячорка і Сергей Дубавец, яны яму адсылалі беларускую прэсу, яны набывалі ўсё, што выдаецца ў Беларусі, пасылалі яму туды ў войска. Гэта цяпер здаецца ўсё так проста. Узяў там імейлам адправіў, там яшчэ нешта. А тоді що це, найперше, це коштувало гроші, студентські гроші. Ніхто ж їх не був багатим, як розкидати. Плюс треба було посилку, чи бандероль зробити. А я в цьому ділу не брав, але я гадаю, що це робилося. І була постійна взаємна підтримка один другого. Це було дуже важливо.
Політична група існувала у майстровні і паралельно з майстровнею. Часто це було просто одне об'єднання, бо ідея національного одраження і еуфорія самоусвідомлення це лучило всіх. Тим більше, що лідером і у групі, і у майстровні став один чоловік – Вінцук Вячорка.
Я думаю, що це в ніякому сенсі було автоматично. По-перше, Вінцук був добрий промоутер і тоді, і тепер. По-друге, його самоедукація стояла на вельми високому зровні і тоді, і тепер, це про час і цієї едукації. Плюс, він, напевно, мог більш доходливо виказати те, що ми думаємо, може бути, ніякі більш приймальний спосіб тоді для інших. Хоча багато, я гадаю, що цей спосіб не приймали його на виказування. Нехто боявся радикалізму, нехто боявся нічого ще.
Для мене лідерство Вінцука тлумачиться найперш не особистими його якостями, а тим, що він робив у майстровні всю координацію. Я уже казав, что там не было ані фіксованого членства, ані фіксованих обов'язков. Это был цалком неформальный рух. Але каб ён был, каб усё крутилося и працавало, нехто мусил гэта усё организовывать, пленовать, домовляться, шукать махчимости. Роля быццам не надто зауважная для остатніх, але визначальная. Ты мог прийти або не прийти, от гэтага парадак дня не змянялся. И каб так было, каб ён не змянялся, Вінцук не прийти не мог. З іншого боку, лідерством Вінцука і у майстровні, і у групе тлумачыцца тое, што мяжа гэтых двух утварэнняў частяком знікала.
Вось згадваецца мне такі моманты, калі мы пашылі першы сцяг, наш сцяг, калі мы яго разгарнулі ў лесе. І коли ми всі склали присягу присутнє присвятити своє життя білоруській справі. Ну, це було вогнище у лісі. Ми заїхали туди на електриці. Я не можу локалізувати це місце, хоча й за все це скаже Олесь Сушов, де це було. 10-15 чоловік було. Ірина Круг була, Вінцук Вячорка, Сергій Дубовец. Арина Вячорка була, і вона, до речі, пошила той стяг. Була моя перша жінка Олена. Запрудський був, напевно. Я усіх не можу перелічити, а пам'ятаю саму цю подію, як ми упершиню розгорнули стяг і побачили, як він виглядає на вольним вітрі. Це було не передати, це була ночі, це було вогніще, це було чудово.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Сергій Дубавец. Сьогодні у «Вострій брамі» про білоруську майстровню 30 років тому розповідає Сержук Соколов-Воюш. Сержук увесь час подкресливает, что фольклором деятельность майстровни и нашей политической группы не обмежевывалась.
И шла иншая фраза. Мы складали некие программы борьбы нелегальной. Это была легальная частка майстровня. А мы складали планы борьбы нелегальной. Иншая справа, что реализовать их в той час было або вельми складано, або амаль немагчыма, але это не означает, что мы жили только майстровни. Это далеко было не все. Мы выезжали на Птыч под Менском, тогда уже там долучался и Виктор Ивашкевич, один раз был на вот и Олесь Комоцкий с Качей Комоцкой, и мы там просто жили своим белорусским житцем, и так само могли до разницы чтывать. И когда там з'являлись неде побач некие иншие вандровные группы, мы старались на них поуплывать в белорусском сенсе, и часто это удавалось.
Сержук згадывае найлепшы, на ягоную думку, перыяд існавання майстроўні і найбольш запамінальныя імпрэзы.
Першыя гады былі зорныя, але іншыя гады, апошнія, былі таксама зорныя ў тым сэнсе, што людзі нармальныя, нашы, свядомыя людзі. Яны выйшлі, і гэта быў іншы зорны час. Юбілей Максима Богдановича. Пам'ятаю, коли ми зробили вечерину Богдановича на філфаку, недозволеною практично вечерину, але яку ми змогли протягнути, провести. Был юбилей Богдановича, и мы, ведаючи наперед, что будет этот юбилей, вы решили до его рыхтоваться. Той самый Сергей Запруцкий, той самый Ирина Круг, они сидели в библиотеке, они рыхтовались. Треба была пьеса, я написал пьесу про Богдановича. И вот напередодні мы развешали объявленный колпаку, и афишу эту деканат сорвал. Чому? Удел беруть, это неправильная форма, ну там литерально зачепки, мовные, всякие, разные. И все шло до того, что вечерина может так само ляснуть, потому что была официальная вечерина подрыхтована. Только мы ведаем, как отбываются официальные вечерины. Выкликают нескольких человек, которые умеют читать верши, и кажут, ты выучишь этот верш, ты выучишь этот верш. У нас так не было. У нас каждый мог выучить то, что он хотел. И тому, то, что мы читали, и шло не от того, что у Богдановича юбилей, а от того, что мы любим Богдановича. Это была великая розница. У нас, я дома, дякуючи тому, что деканат зривав несколько раз объяву, это дало возможность собрать полную залу народу, потому что люди хотели поглядеть, что ж там такое отбывается. Напевно, некто после той вечерины так само затекающий, может быть, некто долучился до нас. И после этого мы вышли на улицу. Великий снег падает, трамваи не идут, троллейбусы не идут. А мы ведали, что у майстерни Олеся Марочкина собралась компания, и нас там чекают. Мы тогда пришли, там был Короткевич. Короткевич, да, речь, читал там свои верши, полные тексты своих вершев. Не те, что были надрукованы. Он брал книжку и просто дочитывал по памяти то, что не пошло в друг. И часто даже нечто дописывал. Эту книжку Олеся Марочкина, должна быть, дописанная рукой Короткевича. Все купали были выдатные, по-моему. Провальных не было. На угол ничего провального у майстровни 100% не было. Мы не провальные люди. Мы люди выигрышные. Само по себе белорусское слово не может быть провальным. А сказанное в тех умовах, оно было только выигрышным. Оно николи не было провальным.
Нельга лічыць правальным і самае апошняе купалле 1985 году, пасля якога майстроўня трансфармавалася ў іншыя аб'яднанні і перастала існаваць. Ладзілася тое купалле на радзіме Якуба Коласа ў Мікалаеўшчыне, дзе Сяржук збіраўся пачаць працаваць дырэктарам філіяла Музея народнага паэта.
Я не быў дырэктарам філіяла музея, я быў кандыдатам у дырэктары. А директор мусил сойти на пенсию, и я мусил занять его на место. И мы решили отчеткувать купальню Миколаевщину. Мы нашли место отповедное, собралось достаточно шмат народу, и началось купальня, как оно и повинно быть, дома со своим политическим подтекстом, и он был. И это, безумовно, и были те, кто были зачекавлены накрыть эту антисоветскую группу, антисоветскую кампанию. И мы святковали, але речь в том, что на наступный день у Рокутевщине отбывалось одно уже свято Максима Богдановича, и мне треба было там выступать. И там у нас несколько человек сошло оттуда ранее, бо мы мучили сесть на электричку, доехать до Минска и потом поехать уже у бок Рокутевщины. И тому, как отбывался сам забор людей, как их забирали, как это все было, в сторону, меня там уже не было на той момент. Винтук Вячорка был со мной, я не помню, кто еще был. Нас несколько человек поехали ранее. А вот этих людей еще их забрали, потом их выпустили, а меня уволили с работы. Але просто и меня выгнали с працы, и все, я был оштрафованный. И это вот политичное наше коло, которое имело свою кассу, до речи, частково мой штраф был оплачен из этой кассы. Безумовно, складки были. У нас, как вычислилось, наконец, были не только складки, а были и выдатки. Эти выдатки были и различные на такие речи, на политичные, не на святкование купали, не на быть там дрова или чего-нибудь еще, я не ведаю. Не на набуццё нейкай ежы. Гэта кожны рабіў сам, набываў сам.
Музыка. палітычнае кола канчаткова зліецца з астатнім народам пазней, калі з'явіцца канфедэрацыя беларускіх суполак і палітызуецца ўсё жыццё ў краіне. А да таго ў майстроўскія часы яно вырашала многія задачы аўтаномна.
Ну і вядома, мы стараліся пашырыць палітычнае кола, і тады з'явіліся людзі з іншых месцаў, напрыклад, той жа самы ўзнік Алесь Беляцкі у Гомелі, які ўжо можна сказаць, быў палітычна заангажаваны ў майстроўні. Хоча не быў на майстроўскіх акцыях, па-моему, ні на якіх, але гэта была сувязь, ужо сувязь пашыралася па Беларусі, і кола наша палітычна пашыралася. Такія людзі былі ў Новаполацку і ў іншых месцах. Мы стараліся з імі знайсці кантакт. У што вылілася дзейнасць нашай палітычнай групы? Гэта вылілася ў канфедэрацыю беларускіх суполак, гэта вылілася наканец у выхадзе на дзяды і ў стварэнні народнага фронту. Сярод першых фронтаўцаў якраз майстроўцы адгралі не апошнюю ролю. І сярод тых, хто ламаў камуністычную сістэму, таксама майстроўцы не былі на апошніх месцах. У адрозненні ад нашых, напрыклад, украінскіх сябраў, з якімі мы трымалі сувязь моладзю антысавецкай украінскай, яны недзе засталіся на перыферыі. А мы ўсё ж такі ўзялі на сябе адказнасць, мы пайшлі да канца.
Крыху ідэалізаваць наша колішняе аб'яднанне ўласціва сёння многім майстроўцам. Усё ж гэта была маладосць, і яна супала з вялікім зрухам у беларускай гісторыі. І не проста супала, а была прадвеснем гэтага зруху, перабудовы, а пасля і незалежнасці. Як шмат людзей у Беларусі 30 гадоў таму марылі пра незалежнасць сваёй краіны ды рупіліся пра яе набліжэнне. Адзінкі, дзясяткі. Дзякуючы майстроўні мы можам казаць, што іх былі сотні і тысячы. А гэта галоўны аргумент, што незалежнасць не ўпала Беларусі з неба ці дасталася ў выніку распаду СССР.
Мы тыя людзі з тых часоў, якія вядзём гэтую, ну, можа, за высокае слова барацьбу, мы маем грунт гэты нацыянальны пад нагамі. І таму любыя падзенні, непэўнасці сітуацыі, гэта нас не збівае з панталыку, гэта нас не бянтэжыць. Мы гатовыя былі да ўсяго, і мы сёння маем шмат больш, чым тое, на што мы спадзяваліся да гэтага часу. Бо мы спадзяваліся, што нашы дзеці яшчэ будуць працягваць нашу справу амаль у тым самым узроўні, ў якім мы былі. А гэта ўжо зусім іншы ўзровень. Але наогул, калі б сённяшні час узяць, і калі б ты самыя майстроўцы, у тым самым узросце з'явіліся сёння, я думаю, што трох дзесяткаў чалавек дастаткова было б, каб ведаць, што рабіць за гэтай дыктатурай. Проста мы пастарэлі ўсе. А людзей з такім імпэтам не так ужо і шмат. На жаль. Ёсць палітычна актыўныя людзі, але гэта не тыя людзі, якія былі ў той час. Я думаю, што сапраўды у сённяшніх умовах хапіла б некалькі дзесяткаў майстроўцаў таго ўзросту, і можна было б звярнуць горы. Фальклор – гэта тое, што легальна дазваляла браць удзел у беларускім руху нават тым, хто не меў палітычных ідэй, але чалавек адраджаўся духова, становіўся тым, кім ён мусіў бы быць па нараджэнню. І на сёння такі шлях, ён быў бы не лішні. Таму што цяпер ўжо з мовай такой праблемы, як тады была, цяпер такой праблемы велічэзнай з мовай немає, на ёсць, безумоўна, праблема не такая вялікая. А людзі, якія вот па духу былі тыя майстроўцы, якія ў душы беларусы, ягоная існасць беларуская, вось яна можа выяўляцца, а ў чым яна цяпер можа выяўляцца? Ну, акцыя на плошчы, гэта ўсё ж ўжо палітычная акцыя.
Палітычная ўжо ў сённяшнім гучанні гэтага слова, звязаная з функцыянерамі, пратаколамі, фінансаваннем ды іншай прафесійнай руцінай. Гэта ўсё прыходзіць пасля адраджэння, якое фармуе нашы беларускія душы. Прычым адраджэнне універсальнае. тое, што рабіла майструўня на масавых святах, было даступнае абсалютна ўсім: дарослым і дзецям, беларусам і небеларусам, вяскоўцу і месцічу, фізіку і лірыку. Культура не разлічаная на прафесіяналаў, яна заўсёды ўлічвае ўсіх, бо перад ёй усе аматары, дакладней будзе сказаць, любіцелі. Набліжаюцца 30-е ўгодкі майстроўні. Сяржук Сокалаў Воюш мяркуе, што найлепей было б, як колісь, сабраць народ, разгарнуць беларускі сцяг і паўтарыць прысягу беларускай справе.
Вось у такі спосаб, напэўна, магло б адбывацца святкаванне 30-годзе майстроўні пачатак. Ну, а потым ужо да раніцы святкаваць.